Большевики в частях и на заводах развернули энергичную работу. Требование убрать Милюкова, которое было своего рода программой минимумом движения, они дополняли плакатами против временного правительства в целом. Причем разные элементы понимали это по-разному. Одни как лозунг пропаганды, другие как сегодняшнюю задачу. Вынесенный на улицу вооруженными солдатами и матросами лозунг «Долой временное правительство» неминуемо вносил в демонстрацию струю вооруженного восстания. Значительные группы рабочих и солдат не прочь были тут же тряхнуть временным правительством. Страница 334. От них исходили попытки проникнуть в Мариинский дворец, занять его выходы, арестовать министров. Для их спасения был командирован Скобелев, который тем успешнее выполнял свою миссию, что Мариинский дворец оказался пуст. Вследствие болезни Гучкова правительство заседало этот раз на его частной квартире. Но не эта случайность уберегла министров от ареста, который серьезно им вовсе и не грозил. Армия в 25-30 тысяч солдат, вышедшая на улицы для борьбы с затягивателями войны, была вполне достаточно, чтобы сбросить и более солидное правительство, чем то, во главе которого стоял князь Львов. Но демонстранты не ставили себе этой цели. Они хотели в сущности лишь погрозить в окно кулаком, чтобы высокие господа перестали точить зубы на Константинополь и занялись бы как следует вопросом о мире. Этим солдаты рассчитывали помочь Керенскому и Церетели против Милюкова. На заседание правительства прибыл генерал Корнилов, сообщил о происходящих вооруженных демонстрациях и заявил, что в качестве командующего войсками Петроградского военного округа располагает достаточными силами, чтобы подавить возмущение вооруженной рукой. Остановка только за приказом. Случайно присутствовавший на заседании правительства Колчак рассказывал впоследствии на процессе, который предшествовал его расстрелу, что князь Львов и Керенский выступали против попытки военной расправы над демонстрантами. Милюков прямо не высказывался, но резюмировал положение в том смысле, что господа министры могут, конечно, рассуждать как угодно, но это не помешает их переселению в тюрьму. Не могло быть никакого сомнения в том, что Корнилов действовал по соглашению с кадетским центром. Соглашательским лидерам удалось без труда побудить солдат-демонстрантов уйти с площади перед Мариинским дворцом и даже направить их обратно по казармам. Возбуждение, поднятое в городе, однако, не входило в берега. Собирались толпы, шли митинги, на перекрестках спорили, в трамваях делились на сторонников и противников Милюкова. На Невском и в прилегающих улицах буржуазные ораторы вели агитацию против Ленина, присланного из Германии, чтобы свергнуть великого патриота Милюкова. На окраинах, в рабочих кварталах, большевики стремились негодование против ноты и ее автора распространить на правительство в целом. Страница 335. В 7 часов вечера собрался пленум Совета. Вожди не знали, что сказать аудитории, трепетавшей от страстного напряжения. Чхеидзе пространно докладывал, что предстоит после заседания встречи с Временным правительством. Чернов пугал надвинувшейся гражданской войной. Федоров, рабочий металлист, член ЦК большевиков, возражал, что гражданская война уже есть, и что советам остается опереться на нее и взять власть в свои руки. Это были новые и тогда очень страшные слова, пишет Суханов. Они попадали в центр настроений, находили на этот раз такой отклик, какого раньше, долго после, не встречали в Совете большевики. Гвоздем заседания стало, однако, неожиданно для всех речь наперсника Керенского, либерального социалиста Станкевича. «Зачем, товарищи, нам выступать?» – спрашивал он. «Против кого применять силу? Ведь вся сила — это вы и те массы, которые стоят за вами.